Наш эфир продолжает эксклюзивное интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
Сергей Викторович, добрый день.
Добрый день.
Вы только вернулись из поездки, сейчас опять улетаете в поездку. Такая у нас международная изоляция, что вы дома практически не бываете. Спасибо большое, что в перерыве между этими поездками нашли время встретиться с нами. Это большое интервью для телеканала RT, для 11 РИА Новости, для «Спутника», для всех наших ресурсов. Я надеюсь, что успею вас спросить обо всем. И, конечно, начну я с того, о чем спросить вас просят наши подписчики, наши зрители, наши читатели, потому что мы анонсировали интервью и спрашивали, что вы хотите, чтобы вы спросили у министра иностранных дел России, если бы вы были на моем месте. Победил с большим отрывом вопрос следующий. Я его сформулирую недословно, как подписчики присылали, и тем не менее. Мы то ведем, то не ведем переговоры с Украиной. То говорим о том, что их вести невозможно, то говорим о том, что хорошо бы их начать. Я имею в виду, мы в разных ипостасях, да, от депутатов до чиновников. Вот наши зрители, подписчики и я сама очень интересуемся. А это вообще имеет смысл хоть какой-то? Или это просто такой декорум, дипломатически так положено и вроде как?
В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет. Вчера в Тегеране президент по итогам своих переговоров с лидерами Ирана и Турции, давая пресс-конференцию по завершении рабочего дня, уже поздно ночью, этой темы касался. И он напомнил в очередной раз, что как только в самом начале специальной военной операции украинское руководство попросила начать переговоры. Мы не отказались. Мы честно подошли к этому процессу. И первые раунды, которые состоялись в Белоруссии, как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать. Ну и тогда мы передали им нашу оценку ситуации, сказали, если вы всерьез хотите работать, дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли, о каких конкретно договоренностях вы хотите вести речь. Они нам дали бумагу, которую мы, кстати, поддержали. Вчера президент об этом еще раз напомнил. Мы были готовы на основе их принципов заключить договор. Дали им документ, который был, еще раз подчеркну, написан с опорой на их логику. И вот 15 апреля такой документ у них появился, и с тех пор ничего от них не слышно. Но слышно другое. Слышно то, что говорит и Шольц, и говорил Борис Джонсон, видимо, уже сейчас он не говорит об этом. Говорят и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие, включая Борреля, главного дипломата, о том, что Украина должна победить на поле боя, что Украина не должна сейчас идти на переговоры, потому что у нее слабые позиции на фронте. И Украина сначала должна исправить это положение, начать доминировать над российскими вооруженными силами, над донецкими, над луганскими ополченцами, и лишь потом с позиции силы начать разговаривать. Я считаю, что все это, вот говорят, в пользу бедных, вот это в пользу бедных. У них, если послушать...
В пользу бедных, потому что не получится у Украины, или потому что не имеет,
знаете,
смысла
и потому что не получится, и потому что они просто никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли. И то, что их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, то, что их буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более и более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживая все эти системы, «Хаймарс» и прочие другие, это практически уже никакой не секрет. Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, в общем-то, это англосаксонская такая штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, англичанам это выгодно, потому что они сидят там за проливами, за океанами, они далеко. Экономика страдает прежде всего европейская. Была статистика, согласно которой 40% ущерба от санкций несет Европейский Союз, американцы меньше 1%, если брать совокупное негативное воздействие совокупной санкции. Поэтому здесь у меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговор, пока американцы не решат, что ну вот достаточно мы уже наскандалили, достаточно здесь посеяли хаоса, теперь можно предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться.
Вы считаете это возможно, вот этот их план? Большая война, как вы только что сказали, столкновение между Россией и европейскими странами. Ведь это, по сути, означает ядерную войну. Это возможно?
Ну, американцы об этом не думают. Там, в принципе, понимаете, сейчас такие ребята пришли в администрацию, которые, ну, достаточно амбициозны. и которые хотят достичь каких-то новых высот в своей карьере. Я не знаю, как они в рамках этой администрации будут пытаться достигать таких целей, но они действуют достаточно, я бы сказал, безответственно и выстраивают планы, выстраивают схемы, которые чреваты серьезными рисками. Мы об этом говорим публично, могли бы, конечно, и им об этом сказать, но они не хотят с нами разговаривать, а мы, естественно, не будем за ними бегать. Диалог был, в общем-то, не бесполезным, хотя бы потому, что мы смотрели друг другу в глаза и излагали свои подходы. Они его разорвали после начала специальной военной операции. Но то, что они играют в очень опасные игры, я думаю, они сами это пока еще не осознали, но в Европе многие начинают это понимать.
А с нашей точки зрения? То есть они об этом не думают, бог с ними. Вы считаете, мы считаем, это возможно? Столкновение России,
мы
Европы,
ядерная война? Мы были инициаторами ни одного заявления и российско-американского, и заявление лидеров 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН о том, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не может быть развязана. Это наша позиция. И мы на этой позиции будем очень твердо стоять. Одновременно у нас есть наша доктрина, которая четко объясняет, в каких случаях мы будем вынуждены применить ядерное оружие. И нашим партнерам, коллегам, соперникам, как они теперь себя уже по отношению к нам называют, я не знаю, враги, противники, им это хорошо, хорошо известно.
Мы, очевидно, считаем Зеленского, в общем, легитимным представителем Украины. А я всегда хотела вас спросить, а, собственно, почему? Ведь мы так много говорили и справедливо говорим о том, что все, что происходит сейчас на Украине, это результат переворота, насильственной смены власти, произошедшей, правда, не при Зеленском, до Зеленского. Зеленский тоже стал президентом в результате всех этих событий. Почему мы все это изначально признали?
Недавно, когда Макрон, руководствуясь своими соображениями этики, когда он выставил на всеобщее обозрение запись телефонного разговора февральского, в начале февраля, по-моему, с Путиным, там есть очень четкая фраза Путина, когда Макрон его уговаривает не слишком заниматься выполнением минских договоренностей и говорит, что какой там Донецк, какой там Луганск, они же нелегитимные, надо работать в контексте тех толкований, которые мы предлагаем, чтобы Россия с Украиной договорилась, Зеленский, он хочет. И Путин ему сказал, что ваш Зеленский – это порождение государственного переворота. И этот режим никуда не исчез. Если вы помните, как разворачивались дела после государственного переворота, во-первых, Германия, Франция и Польша путчисты просто плюнули в лицо, потому что эти европейские страны в лице своих министров гарантировали договоренность Януковичу. На утро эта договоренность была растоптана. Они даже не пикнули и, в общем-то, смирились с тем, что произошло. А когда не так давно, где-то пару лет назад, я все-таки спрашивал у немцев и у французов: ребят, а как вы тот переворот расцениваете? Что это было с вашей точки зрения, если вы не стали требовать от путчистов все-таки вернуться к выполнению договоренности? Они мялись, говорят, это, в общем-то, издержки демократического процесса. Я не шучу. Это поразительно просто. Это взрослые люди, занимающие посты министров иностранных дел. Но, тем не менее, после того, как переворот состоялся, после того, как крымчане, восток Украины отказались признавать результаты переворота, в Крыму закончилось это все референдумом о воссоединении с Россией, на Донбассе это закончилось отказом общаться с центральными властями. Центральные власти начали, новые нелегитимные власти начали войну. И потом Порошенко стал баллотироваться в президенты. В конце мая были выборы. И Франция, Германия, Олланд, Меркель, другие европейские лидеры просто упрашивали Путина не говорить заранее, что он не признает результат этих выборов. Путин тогда ответил им: вы знаете, поскольку Порошенко идет на выборы с лозунгами мира, что он остановит войну, что он восстановит права всех украинцев, включая права тех, кто живет на Донбассе, мы, в общем-то, не стали возражать против легитимности того процесса. Но, как выяснилось очень скоро, Порошенко мгновенно забыл про все свои предвыборные обещания, обманул своих избирателей, наврал и им, и западным спонсорам. Он развязал очередной виток войны, который с огромным трудом удалось остановить в феврале 2015 года. Далее были подписаны минские договоренности, о которых Порошенко недавно сказал, что он не собирался их выполнять. Я просто подписал, потому что нам нужно было сил набраться, и экономически, особенно в военном плане. плане, чтобы потом отвоевывать свои земли, включая Крым. Вот зачем он подписывал Минские договоренности. И, конечно,
а мы этого не понимали, когда он подписал?
И, конечно, если брать мое восприятие, я надеялся, что все-таки совесть какая-то там осталась. Но это означает лишь одно, как вот то, что сейчас он признался в своем истинном отношении к Минским договоренностям, в своих истинных замыслах, что он не собирался выполнять документ, который был одобрен Советом Безопасности ООН, и тем самым он лишний раз, уже теперь публично для всех, вот сейчас, подтвердил, что он был нелегитимным президентом, который не опирался на международно-правовые устои. И Зеленский, который пришел к власти, опять же он пришел к власти на лозунгах мира, что он вернет мир, покой на Украину, и что все граждане Украины, если они хотят говорить по-русски, они должны говорить по-русски, никто не должен к ним приставать, никто не должен их дискриминировать. Посмотрите, что он сейчас говорит. Если в «Слуге народа» он играл такого демократа, рубаху парня, учитель, поднялся из народа и победил всю эту олигархию, рассчитался с Международным валютным фондом, граждане стали свободны, и разогнал коррумпированный парламент и правительство. И главное, он постоянно подчеркивал, есть же видеозапись, это никуда не скрыть, как он отстаивал права русского языка, русской культуры. А сейчас...
Вот, он артист, Сергей Викторович, артист.
Артист, да, по системе Станиславского, перебывается очень быстро. Но то, что он говорил в интервью где-то осенью, его спросили, а как вы относитесь к людям, которые живут на Донбассе? Он сказал, знаете, бывают люди, а бывают особи. Это он сказал, господин Зеленский. Он же сказал, что если кто-то ощущает себя русским, то ради будущего своих детей и своих внуков уезжайте в Россию. Это ровно то, что сказал Дмитрий Ярош первый же день после госпереворота в феврале 2014 года. Русский никогда не будет думать по-украински, русский не будет говорить по-украински, не будет чтить наших героев. Русские должны убраться из Крыма. Так что у них это, ну, я бы сказал, такой национальный код уже сложился. Вот у этой элиты, которая пришла к власти в результате переворота, генетический код. Яценюк в промежутке был между Ярошем и Порошенко и Зеленским, который прямо называл людей на Донбассе нелюди.
Порошенко, помните, говорил, наши дети будут ходить в школу, а ваши дети будут сидеть в подвалах.
Сидеть, да.
Своему
да,
народу,
да,
говорил, народу, да, который да, считает
да, да,
своим.
И сейчас о них говорят, что мы освободим наши земли.
Да, уже без людей.
Ну вот я не знаю, как они собираются с этими людьми общаться. Эти люди восстание поднимут.
А какие люди? Они собираются их перебить хаймерсами своими. Вы когда сейчас сказали, что вы сказали, я надеялся, что все-таки есть совесть у них, да? Это потому что Сергей Викторович по себе людей не судит. Если у вас есть совесть, совершенно не обязательно. Она есть у всех у наших так называемых партнеров. Мы вот с Марией Захаровой, с вашей коллегой, перед вашим приходом обсуждали тех, кого вы сейчас назвали серьезные же вроде бы люди. И, конечно, потешались над ними, потому что как над ними не потешаться? Вот это вот последнее заявление новой девушки Байдена, которая пришла на смену нашей любимой многолетней предыдущей. Ну, про новую все, что мы помним, это то, что она лесбиянка. Потому что это, собственно, первое, что она заявила, вступив в должность. И все, что она нам о себе рассказала. Видимо, это все, что есть в ней ценного, и все, что не надо знать. И вот она заявила сейчас, а чем занимался президент Байден два дня? Он думал об американском народе. Это я к чему? Западные лидеры, во-первых, они сейчас посыпались все, да? Ну, не все, но многие прямо на глазах. Раз, два, три, четыре. Многие из них демонстрируют признаки, как бы так сказать, вы можете ярче, но мне нельзя, я женщина, во-первых.
Думал, наоборот, вам удается это обычно.
Нет, у вас лучше получается. Это мы с вами поспорим здесь. Они демонстрируют признаки ограниченной адекватности, назову это так, и иногда даже ограниченной вменяемости. Сейчас они будут меняться. Есть ли у нас основания полагать, что те, кто придет им на смену, могут проявлять признаки чуть менее ограниченной адекватности?
Ну, можно еще и по-другому сказать. Можно сказать, что сейчас нынешний политический класс, который подрос на Западе, это класс адекватной ограниченности.
Да.
Вот с точки зрения их они адекватны. Но это очень ограниченная с точки зрения политического опыта, с точки зрения кругозора, очень ограниченная элита.
Конечно. А почему это так?
Я не знаю. Я не знаю, почему это так, но на это обращают внимание многие.
Это же невозможно не
заметить. На это многие обращают внимание, да. В том числе Генри Киссинджер недавно об этом сказал. Он вспомнил Шрёдера, Ширака. И так, ну, не грубо, но, в общем-то, дал понять, что контраст разительный. Видите, такое вот усредненное отношение к политическим процессам. Надо вот избирать людей, которые понятны, которые будут бить в какую-то такую очень простенькую, банальную точку. Вот придумали они этот зеленый переход, что все скоро задохнутся, все умрут, дельфины, рыбы исчезнут и прочие-прочие, люди будут одни в пустыне. Вот они зеленый переход получили. Президент Путин об этом очень подробно говорил, как все это выстраивалось у них в политике, как это обернулось огромным, конечно, провалом, потому что ничто не было просчитано. Насчет все-таки адекватности. Не знаю я, с чем это связано, но отсутствие ярких лидеров, наверное, кому-то удобно.
Кому?
Вот бюрократам, которые сейчас составляют Европейскую комиссию, они составляют 60 тысяч человек, немало. Они стали вещью в себе. Не зря и то Польша, то Венгрия, то кто-то еще задают вопрос, а зачем мы слушаем с этих людей, в том числе в отношении тех областей, по которым мы им не передавали свою компетенцию. Это на самом деле так.
То есть это такой американский deep state уже и в Европе, да?
Ну, вот, получается, да, только он не совсем deep, это элита, да. Европейская комиссия. Это люди, которые...
Shallow state.
Да. Вот, поэтому здесь, конечно, вот, как говорится, все, маятник качается из стороны в сторону, и маятник сейчас из стороны, которая ассоциировалась с быстрой интеграцией, он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, причем, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на какие-то законодательные договоренности, они начинают раздражать и начинают мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, в соответствии со своей религией. Вот как они сейчас к венграм пристают по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей. Ну, не хотят венгры этого. Как и мы не хотим, как многие другие не хотят. Нет, Еврокомиссия им начинает делать внушение, требовать поменять свою позицию, иначе, мол, мы вам не будем выделять финансирование, которое положено в случаях, вот с, ну, которые уже там было согласовано. Я считаю, что это очень печально для Европейского Союза. И попытки постоянно...
Ну, радостно для нас?
Я не думаю, что это радостно для нас. Я думаю, нам надо занять безразличную позицию. Мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо.
Нет, мерзнуть нет. А вот то, что, может быть, им надоест вот это навязывание, о котором вы говорите, и, наконец-то, может быть, в этих странах придут к власти национально ориентированные политики, думающие о своих народах, а значит, не желающие ссориться с Россией, потому что ссориться с Россией не на пользу никакому народу.
Это верно, и в этом смысле я согласен. Наверное, это очень такой процесс правильный, процесс оздоровления, когда люди избавляются от иллюзий, что за них Брюссель все будет решать, каждый день будет все одинаково, дешевая энергия, дешевые продукты, все хорошо. Наверное, это нужно сделать в интересах самой Европы, тех народов, которые ее населяют. Но как это будет происходить, я не знаю. Что касается нас, радоваться мы не будем, особо переживать тоже по большому счету не будем. Я считаю, что нам надо просто занять отстраненную позицию. Ребят, вы создали себе вот эту историю. Вы хотите жить в таких условиях? Хотите избавляться от тех связей естественных, выгодных, которые создавались долгие-долгие десятилетия в сфере энергетики, в сфере логистики, транспортных коммуникаций? Пожалуйста, это ваш выбор, мы насильно мил не будешь. Но когда вы завершите этот процесс, если вообще сможете его завершить с выгодой для себя, это невозможно сделать, он будет очень дорого стоить для последующего развития экономики Европы, пожалуйста, не... просите нас вернуться опять к каким-то договоренностям, потому что вы доказали свою ненадежность. И мы не можем долгосрочные стратегические вложения в развитие нашей страны и в развитие ее внешних связей, не можем их планировать, не можем их делать, исходя из таких партнеров. У нас партнеры будут другие. Эти партнеры уже понятны. Они всегда у нас были на Востоке, на Юге, на различных континентах. Просто теперь, когда доля Запада в наших внешнеэкономических связях резко понизилась, соответственно, доля других наших партнеров будет возрастать. Но вот насчет тех тенденций, которые в Европе есть, понимаете, это еще и полная безответственность с точки зрения разъяснения народам своих стран причин нынешнего кризиса. Шольц заявляет: у меня нет ни малейшего сомнения, что Россия хочет ограничить поставки газа по Северному потоку по политическим, а не по техническим причинам. Нет у него сомнений. Как будто факты, о которых мы многократно говорили, президент об этом говорил, не показывают, как Европа систематически, последовательно сокращала возможности для Северного потока 1, как она подвесила Северный поток 2, как вводились ограничения ретроспективно, задним числом на использование Северного потока, когда уже были сделаны инвестиции, и нельзя менять правила капиталовложения на этой стадии. Тем не менее, Еврокомиссия настояла, это было сделано. Вместо 100% заполнения трубы они ограничили эту трубу половиной объема. Но и многое другое. Да, кстати, насчет того, кто в чем виноват. Нас обвиняют сейчас, как вы знаете, что мы голод используем как оружие. Это уже Урсула фон дер Ляйен, по-моему,
голод
сказала.
Голод и холод.
И холод, да.
Был, а вот госпожа... генерал Мороз, помните, у нас? Да, а теперь у нас генерал Пшеница и генерал Отопление.
Госпожа Йеллен, которая является министром финансов Соединенных Штатов, заявила, тут недавно она делала какое-то такое пафосное заявление, что не позволят Соединенные Штаты, ни России, ни Китаю, никому еще менять международные экономические правила, которые всем миром якобы одобрены.
Они вообще в такой пафос уходят.
И дальше она заявила, Маргарита, она сказала, мы не позволим России использовать процессы экономической интеграции как оружие. Это уже, по-моему, перебивает многие другие перлы, которые мы слышим. Но это, ну, похоже на агонию, потому что люди уже не знают, как объяснить свои провалы.
Да, это правда. А вот вы вот упомянули зеленый переход и упомянули, как некоторые страны Восточной Европы, которым, как и нам, не свойственна вот эта повестка, ЛГБТшные и прочее, как их пытаются продавить. Я вам хочу задать вопрос, он с одной стороны такой философский, с другой стороны его люди задают друг другу на кухнях, а вам, как человеку опытному и наблюдавшему десятилетиями многие процессы, может быть, это яснее, чем нам, и тем более людям, обычно рассуждающим это на кухнях. Вот эта вся повестка, как вы сказали, они придумали зеленый переход. ЛГБТ, МИТУ, БЛМ, вот это там отмена балета в главной английской танцевальной школе, запрет сдавать математику, потому что меньшинство ее не освоят там, в некоторых других школах, запрет называть грудное молоко грудным молоком, матерей матерями. Люди сидят и думают, это для чего? В чем идея? Кто этим управляет? Кому это выгодно? Вот все же ищут, что это вот кому-то выгодно. Найти не могут. Вот как вы считаете, что за этим стоит?
Ну, если брать анализ, который нам доступен, мы не можем влезть в их шкуру и понять, зачем это все нужно. И невозможно понять, почему, если человек имеет какие-то склонности, почему его не оставить с этими склонностями? Пусть он этими склонностями увлекается. Зачем это все, ну, просто делать знаменем движения какого-то?
Конечно.
Невозможно понять.
Зачем пресс-секретарь президента, вновь назначенный, выходит на трибуну и говорит, я лесбиянка, и я черная, точка.
Единственное объяснение, которое не я придумал, я просто читаю тоже. Тебе мне тоже интересно, как западная политическая мысль, куда она эволюционирует. И некоторые философы, ну, такие прогрессивные, с точки зрения неприятия империализма, колониализма, они говорят, что золотой миллиард, или сколько там у них сейчас во главе этого золотого миллиарда реально решают политические вопросы, хочет сократить население планеты, потому что все равно на всех всего никогда не хватит, как говорил Жванецкий. И тот же Жванецкий Михаил Михайлович в этой же своей мизансцене сказал, нас меньше должно быть. Но это было в Советском Союзе, когда у нас была нехватка продовольствия, нехватка там товаров. Вот он на эту тему шутил. Но одно из объяснений, которое я вычитал в каких-то западных источниках, оно вот ровно такое.
Не очень логично, Сергей Викторович.
Это жутко, конечно, но я просто говорю, что я другого...
Не очень логично, потому что золотой миллиард таким образом сокращает золотой миллиард. А наоборот размножается вот Африка, Нигерия, куда... которая очень хочет с нами дружить сейчас,
семь человек
на одну женщину.
Нет, они же вот эти вот повадки туда постоянно транслируют.
И... Пока они туда дойдут, у них у самих, посмотрите на всю голливудскую элиту, каждый второй ребенок уже трансгендер или еще кто-то в этом духе, не бинарный, то есть у них уже внуков не будет. Это с себя начали, это точно.
Может быть, это тоже часть плана, чтобы поменьше делиться? Я не знаю. Я сразу сказал, что я не могу это объяснить внятно и разумно. Но вот одна из версий таких, наверное, конспирологических, вот я вам ее изложил.
Продолжение интервью после выпуска новостей.